Это, да, это как бы там, естественно, цифра она не средняя по больнице, да, не единая, да, для всех, да, стран, но вот она есть, и, так сказать, оценки по китайским потерям, они вот именно в таком диапазоне находятся.
Все-таки перспективы России вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, форум АТЭС, он даст какой-то импульс? Мы уже сказали, это площадка, да, вот форум экономик. Есть некие базовые принципы, которые в Индонезии в 1994 году были провозглашены. Вот форум даст дополнительный импульс российской экономике, ну, в целом, нашему обществу, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, даст. Он, прежде всего, будет важен, и вся эта серия мероприятий, как возможность для этих государств, быстро развивающихся, для их политических представителей, для представителей деловых кругов, они будут участвовать тоже в мероприятиях, и в финальной серии мероприятий во Владивостоке в сентябре они будут тоже участвовать, увидеть Россию. Это ведь не только Москва и Санкт-Петербург, это не только Владивосток, это еще и Екатеринбург, Казань,
Иркутск, то есть увидеть
Хабаровск,
нашу прекрасную,
увидеть регионы,
страну,
да, завязать там контакты. Обменяться очень серьезными соображениями и закрепить их в документах политического уровня.
Давайте на этой позитивной ноте завершим наш диалог. Я напомню, что в гостях у программы «Мировая политика» был директор Департамента Азии и Африки Министерства экономического развития России Сергей Владимирович Чернышов, я ведущий программы Игорь Панарин, и мы подвели итог о том, что форум АТЭС в Владивостоке в сентябре 2012 года должен дать дополнительный импульс нашей стране в ее динамичном развитии вперед. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Мировая политика. Политическая аналитика. Достоверные факты, исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Час дня в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Установлены личности боевиков, уничтоженных в Нальчике. В Триполи началось восстание против режима Каддафи, сообщают оппозиционные издания. Россия стала мировым лидером по темпам проникновения мобильной связи. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Опознаны двое из четверых боевиков, уничтоженных сегодня в ходе спецоперации в Нальчике. Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что среди опознанных есть Астемир Мамишев. Он находился в федеральном розыске по подозрению в совершении серии громких убийств и бандитских нападений. В том числе в убийстве председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Анны Сапшихачева в декабре 2010 года. Ранее была названа фамилия другого боевика. Им оказался некий Руслан Фединович, член бандподполья, подозреваемый в совершении пяти особо опасных преступлений. И, как сообщается, в квартире многоэтажного дома в Нальчике, где сегодня были уничтожены четверо боевиков, обнаружена лаборатория по производству самодельных взрывных устройств. Одно из них мощностью до 8 килограммов тротила было готово к установке. Триполи, по некоторым данным, началось восстание против режима Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на оппозиционные издания. Они приводят слова очевидцев о том, что выступление возглавили сотрудники силовых структур, переметнувшиеся на сторону повстанцев. Утверждается, что силовики раздали населению оружие. В настоящее время несколько тысяч человек готовятся к маршу к центру Триполи. Официальные власти эту информацию не подтверждают. Между тем, авиация НАТО нанесла новую серию ударов по Триполи. Как отмечает Sky News, бомбардировки стали самыми масштабными за последние дни. И, как стало известно, власти Норвегии отклонили просьбу украинской медсестры Каддафи о предоставлении убежища. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Между тем, Галине Колотницкой могут разрешить остаться в стране. Это произойдет в том случае, если правоохранительные органы Норвегии сочтут информацию, которой владеет медсестра, представляющей национальный интерес. О том, что Колотницкая просит убежище в этой стране, стало известно несколько дней назад. Мотивы, побудившие ее совершить этот поступок, неизвестны. Согласно дипломатическим документам, опубликованном Wikileaks, в 2009 году Каддафи без своей медсестры не отправлялся в поездки. Колотницкая вернулась на Украину после начала военных действий в Ливии и сразу же стала объектом повышенного внимания со стороны местных средств массовой информации. Сирийские власти не пустили гуманитарную миссию ООН в город Дераа, где уже три недели правительственные войска жестоко подавляют массовые антиправительственные выступления. По мнению представителей ООН, Сирия не выполняет ранее согласованное с организацией решение о допуске гуманитарной миссии ООН в Дераа. Сирийские и международные правозащитные организации неоднократно обращали внимание на критическую ситуацию, сложившуюся в Дераа в результате применения армии, артиллерии и танков при подавлении антиправительственных выступлений. В городе не работает водопровод, отключено электричество, прервана связь. Больницы переполнены ранеными. Правозащитники призывают мировое сообщество к срочному вмешательству в ситуацию, чтобы не допустить в Дераа гуманитарной катастрофы. Во Франции задержаны 6 пособников-террористов. Предполагаемых боевиков арестовали в Париже и его пригородах. Об этом сообщает агентство France Press. В настоящий момент операция против исламских экстремистов продолжается. Действиями полиции руководит Центральная дирекция внутренней разведки. Задержание связывают с недавним терактом в Марокко, в результате которого погибли 16 человек. Вопросы о введении погранконтроля внутри шенгенской зоны рассмотрят депутаты Европарламента. Сегодня на дебатах по этой теме в Страсбурге выступит председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Как ожидается, он предложит конкретные меры в этом направлении. Предполагаемые ограничения призваны защитить страны ЕС от потока нелегальных мигрантов из Северной Африки. Инициаторами изменений стали Франция и Италия. За последние несколько месяцев в Италию прибыли тысячи беженцев из охваченных кризисом Ливии и Туниса, которые в конечном итоге стремятся попасть во Францию. В шенгенской зоне, в которую входит подавляющее большинство стран ЕС, отсутствуют внутренние границы. Однако при чрезвычайных ситуациях соглашение позволяет устанавливать на них временный контроль. Россия стала мировым лидером по темпам проникновения мобильной связи. В этом году прирост новых абонентов составил 164%, в то время как по СНГ этот показатель составил 130%. Об этом сообщил зам генерального секретаря Международного союза электросвязи Хоулин Джао на открытии телекоммуникационной выставки «Связь Экспоком» в Москве. Джао отметил также, что Россия является одним из самых активных участников союза электросвязи.
Голос России. Новости.
И в завершение выпуска о погоде. В Париже сегодня переменная облачность, плюс 24. В Варшаве облачно с прояснениями и 23 градуса тепла. В Кишиневе обещают небольшой дождь, плюс 19. На Байконуре ясная погода и 26 со знаком плюс. В Минске без осадков, плюс 18. В Одессе временами дождь, 17 градусов тепла. В Москве, по прогнозам синоптиков, ясно и днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России заняла 4-е место в группе И квалификационного раунда чемпионата мира по хоккею в Словакии. Команду Быкова остановила сборная Финляндии, сумевшая отыграться после двух пропущенных шайб в первом периоде. Основное время завершилось ничьей 2-2. Овертайм победителя не выявил. Ну а в серии буллетов команда Суоми была более удачлива 3-2. Но независимо от этого поражения, сборная России примет участие в четвертьфинальной стадии турнира. Но по окончании игры, как и полагается, состоялась пресс-конференция с участием наставников обеих команд. На ней побывала наш корреспондент Регина Севастьянова. Мы узнаем подробности.
Во-первых, главный тренер нашей команды Вячеслав Быков сказал, что реализация большинства у его подопечных просто отвратительная. Что с этим делать, пока что не очень понятно. Мы будем работать в эти два дня, которые предстоят нам до четвертьфинала. И, естественно, что научить таких профессионалов уже очень сложно чему-либо новому, сказал Вячеслав Быков. Однако и стараемся везде искать позитив. А позитивом, в частности, на взгляд Вячеслава Аркадьевича, является тот факт, что улучшилась игра в обороне. Но негативно, конечно, что впервые в своей вообще истории российская сборная уступила матч хоккейного чемпионата мира в День Победы 9 мая. А в этой связи Вячеслав Аркадьевич передал поздравления всем ветеранам и попросил не расстраиваться, ведь это всего лишь хоккейная игра. Игроки в микс-зоне тоже так не с большой охотой, сказал бы, но все-таки отвечали на вопросы журналистов. Так, капитан нашей сборной в интервью нашей радиостанции заявил, что сегодняшнее поражение его расстроило куда больше, чем поражение накануне. Алексей Морозов сказал, что именно на встречу с финнами делалась большая ставка. Но тот факт, что впервые на турнире играли популитом, завершили игру популитом, наверное, позитив, удалось проверить игроков, во-первых, вратаря, во-вторых, тех, кто будет бросать штрафные броски.
Регина Севастьянова с подробностями после матча пресс-конференции, которая состоялась по завершении игры России и Финляндии. Напомню, россияне публитом проиграли 2-3. Ну а в группе F сборная Швейцарии взяла верх над командой США 5-3. Американцы таким образом заняли четвертое место в своей группе и в четвертьфинале 11 мая сыграют с Чехией. Пока в спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Час 7 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Между националистами во Львове и немецкими фашистами можно смело ставить знак равенства. ЕС, ООН, жесткость и нерешительность. Евросоюз ввел эмбарго на поставки оружия в Сирию. И США требуют от Пакистана ответов на серьезные вопросы про Бен Ладена. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
В МВД Украины не усмотрели грубых правонарушений в День Победы во Львовской области. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что имели место всего лишь несколько инцидентов. Однако в Госдуме России возмущены варварством националистов во время празднования Дня Победы во Львове и призывают украинские власти наказать виновных по всей строгости закона. То, что произошло во Львове 9 мая, это позорное зрелище, оскорбление памяти павших, неприкрытое надругательство над символами Победы. Об этом заявил первый зампред Думской комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что такие инциденты не должны оставаться без ответа. Глава комитета Госдумы по делам ветеранов Николай Ковалев считает, что между националистами во Львове и немецкими фашистами можно смело ставить знак равенства. Вместо того, чтобы сказать спасибо людям, которые спасли от уничтожения весь мир, вместо этого в угоду политическим амбициям ряда руководителей происходит вандализм и варварство, которые характерны как раз фашистам, сказал депутат. Напомню, накануне во Львове националисты попытались сорвать День Победы. На улице города жгли красные флаги. Активисты националистической организации «Свобода» перекрыли дорогу к холму Славы, окружили и стали расшатывать автобусы с ветеранами, при этом выкрикивая антикоммунистические лозунги. Молодчики также устроили потасовку с милиционерами, попытавшись прорвать их оцепление. Стражи порядка разогнали националистов при помощи дубинок и дымовых шашек. Ну а апогеем напряженности стала варварская выходка националистов, растоптавших венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астафов. По словам политолога, директора Центра политических исследований и конфликтологии в Киеве Михаила Погребинского, вина за кощунственные беспорядки лежит на плечах украинской власти.
Апогеем было как раз не нападение на консула российского, а скорее укрепление ветеранов и срывание ленточек и недопущение их положить цветы на могилы. Вот это, по-моему, было. Такого у нас еще, пожалуй, никогда не было. Хотя события как бы в более мягкой форме всегда у нас сопровождают 9 мая в Галичине. Полного контроля над ситуацией во Львове нет. До этого довели, кстати говоря, нынешние украинские власти. Доля ответственности у власти за это есть. Вот как они поступят сейчас, трудно сказать.
Власть в Западной Украине, по большому счету, можно считать националистической, поэтому беспорядки получили поддержку со стороны правительства Львова, говорит Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья.
очень большая доля ответственности за произошедшее находится на стороне киевской. Есть идеологические разногласия, да, но есть такие вечные ценности, как уважение старших, уважение заслуженных людей и уважение христианских ценностей. Последние выборы местные не показали, на чьей стороне находится мяч на Западной Украине. И, естественно, местные власти, они по большому счету потакали и всем событиям, не предприняли ничего от них возможного, да, для того, чтобы эти события развивались иным образом. Шла откровенная поддержка националистов, да. По большому счету власть во Львове, в Западной Украине сегодня является националистической.
Напомню, за несколько дней до Дня Победы административный суд запретил проведение во Львове массовых акций 9 мая во избежание возможных столкновений, но, тем не менее, стычки во Львове все равно произошли. Сегодня стало известно, что глава Львовской областной государственной администрации Михаил Цымбалюк написал заявление об отставке после событий в городе. По информации наших источников, во Львове он сделал это под давлением националистов партии «Свобода». Они ворвались в его кабинет и чуть ли не силой заставили отречься от должности. В пресс-службе администрации города сообщили, что в ближайшее время состоится пресс-конференция Цымбалюка, где он сделает соответствующие заявления. Мы будем следить за развитием событий, будем держать вас в курсе. Европейский Союз ввел эмбарго на поставки оружия в Сирию. Также запрещен въезд на территорию ЕС 13 членам сирийского правительства, а их активисты в банках стран Евросоюза замораживаются. В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что в черный список попали члены сирийского правительства, виновные в гибели мирного населения при подавлении недавних акций протеста. Как ни странно, в этот список не попал сам президент Сирии Башар Асад. Санкции были приняты по инициативе сторонников радикальных действий Великобритании, Франции и Германии и фактически повторяют первый пакет мер, принятый в феврале этого года в отношении Ливии. Поэтому параллели здесь очевидны, и сценарий дальнейшего развития ситуации предсказуем. В то же время Организация Объединенных Наций выслала в Сирию специальную комиссию, которая должна расследовать столкновение между армией и противниками Башара Асада. И это единственное, что может в нынешней ситуации предпринять ООН. Попытки осудить жесткие действия сирийских властей были заблокированы в Совете Безопасности. Такая же судьба ранее постигла заявление по ситуации в Йемене. В этой связи многие политологи вновь заговорили о политике двойных стандартов и необходимости реформы системы принятия решений в ООН. Все больше экспертов указывают на неспособность ООН быстро и эффективно реагировать на вспыхивающие в разных частях света очаги насилия. Вот мнение директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко.
Ключевая претензия к решениям ООН, что они очень часто принимают в настолько расплывчатой форме, что потом реализуются уже настолько субъективно, как, например, это произошло в случае с резолюцией по Ливии, и очень сложно проконтролировать потом реализацию этих решений. Второе, это то, что в силу наличия вот этого права вето у постоянных членов Совета Безопасности, бывает очень сложно принять какие-то решения, потому что блокируют или американцы, или Россия, Китай. Ну и третье, отсутствует механизм принятия решений по поводу противоречащих друг другу принципов территориальной целостности и права нации на самоопределение. Ну и самое главное, это все-таки то, что сегодня уже работают не правовые механизмы, а право сильного.
Упомянутый экспертом право на самоопределение едва ли не раскололо ООН. В случае с признанием независимости Косово самый яркий тому пример. Почему этот мятежный край может отделиться от Сербии, а пострадавшей от агрессии Южной Осетии и Абхазии от Грузии нет? И таких вопросов в стенах ООН задают немало. Не меньшее замешательство вызвала спецоперация США по ликвидации Усамы Бен Ладена. Борьба с терроризмом – это хорошо, но американские военные вторглись на суверенную территорию Пакистана, не получив на то разрешения. Спорят и об операции в Ливии. Россия уже высказала недовольство происходящим. Одно дело контролировать воздушное пространство этой страны, как написано в резолюции ООН, и совсем другое – открытая война против режима Каддафи и охота на него и его семью, де-факто объявленная Великобритании и Франции. Все эти противоречия объясняются несовершенством структуры ООН, указывает Евгений Минченко. Но провести быстро реформы не удастся, сетует он.
Кардинально ситуацию не изменить. Возможно, надо вести речь о создании каких-то крупных региональных блоков и о том, чтобы ООН координировала их деятельность. Возможно, стоит вести речь о расширении количества постоянных членов Совета Безопасности за счет развивающихся стран. Но тут опять же возникает вопрос, кому давать это право вето, а кому не давать.
числе кандидатов постоянные члены Совета Безопасности Германии, Японии, Индия, Бразилия и Южная Африка. Консультации идут уже несколько лет, но продвижений не видно. Возможно, говорят аналитики, именно дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке и в Африке заставит ведущие страны ООН увидеть очевидные недостатки организации и, наконец, начать реформы. Ну а США будут требовать от Пакистана ответов на вопросы о пребывании на территории этой страны Усамы бен Ладена до тех пор, пока не получат их. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепартамента США Марк Тонер. В одном из телевизионных интервью президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что располагает данными о наличии у бен Ладена в Пакистане серьезной системы поддержки. Он также призвал власти этой страны провести соответствующее расследование. Думаю, мы ясно объяснили, что у нас накопились серьезные вопросы к пакистанскому правительству относительно возможной системы поддержки, и мы в определенный момент ждем ответов на эти вопросы, сказал Тонер. Лидер Аль-Каиды бен Ладен, напомню, был уничтожен в ночь на 2 мая американским спецназом в укрепленном доме в районе города Абатабада, недалеко от столицы Пакистана. Спецоперация до сих пор обсуждается мировыми СМИ. С обзором прессы нас познакомит Наталья Королева.
Обзор мировой прессы.
Обсуждение гибели лидера Аль-Каиды по-прежнему остается на первых полосах мировых СМИ. Как стало известно The Guardian, миссия против Усамы бен Ладена была тайно организована США и Пакистаном 10 лет назад. Вашингтон и Исламабад, утверждает издание, заключили тайное соглашение, разрешающее американскую операцию против Усамы бен Ладена в Пакистане. По словам нынешних и бывших пакистанских и американских представителей, соглашение было заключено между военным лидером генералом Первезом Мушарафом и президентом Джорджем Бушем после того, как бен Ладен скрылся от американских войск в горах Тора-Бора в конце 2001 года. По условиям договоренности, Пакистан разрешает американским войскам провести в одностороннем порядке рейд на своей территории по поимке бен Ладена и других лидеров Аль-Каиды. После этого, по соглашению сторон, громогласно выражает протест против вторжения.
Обзор мировой прессы.
Планы Европейского Союза начать строительство газопровода Набука, который должен снизить зависимость ЕС от российского природного газа, опять отложен на год. Теперь до 2013 года, потому что консорциум не смог организовать контракты на поставку газа, пишет The New York Times. Аналитики говорят, что эта задержка снизит уверенность в жизнеспособности проекта, в который и так уже вложили почти 8 миллиардов евро. Тем временем потенциальные инвесторы не торопятся с решением из-за соревнующихся проектов по строительству газопроводов и отсутствие подписанных контрактов на поставку. Пока Россия предоставляет 41% всего импортируемого европейского газа. В течение нескольких месяцев Набука и Европейская комиссия, исполнительная ветвь ЕС, пытались договориться с Азербайджаном о поставках газа с крупного месторождения Шах-Дениз-2. Однако правительство Азербайджана еще не решило, кому продавать газ – Набука или какому-нибудь другому газопроводу. Международные исследования британской нефтяной компании British Petroleum показывают, что может понадобиться 15 миллиардов евро, чтобы закончить газопровод длиной в 3300 километров в условиях роста цен на материалы, особенно сталь. По завершению строительства Набука сможет проводить 31 миллиард кубических тонн природного газа в год с Ближнего Востока и Каспийского региона на рынке в Европу.
Обзор мировой прессы.
Международная флотилия из 20 судов направится на прорыв блокады сектора газа в конце июня. Ее отплытие назначено из порта Марселя. Об этом официально уведомили организаторы акции на специальной пресс-конференции. По словам организаторов, акция будет носить символический характер и не ставит целью дестабилизировать обстановку. На судах будут находиться активисты пацифистских и гуманитарных движений из 60 стран мира. Ожидается, что в газу поплывут также известные деятели культуры и спорта. Кто именно дал согласие на заплыв, инициатор не сообщили. Напомним, что отплытие флотилии планировалось на май, однако было отложено из-за выборов в парламент Турции, который играет одну из центральных ролей в организации марша. В Израиле выражают резкий протест предстоящей акции, называя ее провокационной. Около месяца назад израильский премьер Беньямин Нетаньяху созвал на заседание узкий кабинет безопасности, на котором обсуждали способы предотвращения прорыва блокады газа, планируемого организаторами флотилии свободы. Ранее стало известно, что власти Израиля обращались к турецким властям с просьбой воспрепятствовать отправлению к берегам сектора газа очередной флотилии свободы. Но Анкара отказалась это сделать. С обзором мировой прессы вас познакомила Наталья Королева.
Обзор мировой прессы.
для 160 стран мира. На 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Россия наводит порядок в Арктике. Как сообщил премьер Владимир Путин, в ближайшие 3 года Москва направит на эти проекты 10 миллионов евро. Эксперты отмечают, что генеральная уборка в этом регионе назрела давно. Специфика Арктики такова, что утилизировать там мусор традиционным способом невозможно. Еще одна задача – борьба за чистоту Арктики в будущем. И здесь Москва предлагает работать сообща. Тему продолжит Анна Форостенко.
Россия еще раз подтвердила свою принципиальную позицию. Все крупные проекты, которые сегодня реализуются в Арктике, проходят обязательную экологическую экспертизу. Это касается таких масштабных инвестиционных программ, как Штокмановский проект, освоение полуострова Ямал и Северо-Красноярского края, программы в Якутии. Развитие современных технологий делает Арктику с каждым днем все ближе, но одновременно это накладывает на тех, кто там работает, целый ряд обязательств, подчеркнул в интервью «Голосу России» эксперт Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов.
Арктика становится все более доступной благодаря уменьшению площади арктических льдов, благодаря тем технологиям добычи полезных ископаемых. Идет активный процесс внедрения добывающих компаний на шельфы, на острова арктической зоны и России и других регионов. Поэтому, естественно, беспокойство о будущности этих районов, о их чистоте, оно важно и актуально.
Однако прежде всего надо решить задачу утилизации уже накопившегося мусора. Процесс загрязнения продолжался долгие годы, и тому были свои объективные причины, отмечает эксперт.
На протяжении многих десятилетий освоения высокоширотной зоны арктической, это в первую очередь арктические архипелаги, где были аэродромы, топливо туда завозилось в бочках. Частично топливо выкачано, частично осталось. Бочки имеют определенный срок хранения, потому что ржавчина их разъедает, и может случиться локальная экологическая беда.
Чтобы этого не произошло, надо срочно наверстывать упущенное время. Очевидно, что российский проект со временем будет доработан, а сумма 10 миллионов увеличена. Пока трудно просчитать окончательный размер ущерба экологии Арктики. Необходимо также помнить и о том, что арктическая экосистема очень хрупкая и остается наиболее уязвимой на планете. Последствия любой экологической катастрофы там будут в разы превышать аналогичные ЧП в других регионах, подчеркивает руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Если мы вспомним, что было в Мексиканском заливе при аварии на скважине BP, так вот, если что-то подобное или даже в 10 или 100 раз меньше будет в Арктике, то очистить эту акваторию от нефтяной пленки будет гораздо сложнее, поскольку в ледовых условиях и в холодных условиях таких технологий просто пока нету.
Надо также помнить о том, что результат будет достигнут только в том случае, если проблемы будут решать все страны арктического региона, заключает Алексей Кокорин.
Нам должны последовать пример России. Более того, как-то, может быть, в других странах не очень так воспринимается то, что Арктику действительно надо и очистить, и дальше сохранять чистым.
Россия предлагает синхронизировать эти усилия. Этот вопрос станет частью повестки дня 2-го международного форума «Арктика. Территория диалога», который пройдет в сентябре этого года в Архангельске. На форуме также будут обсуждаться вопросы об устройстве Северного морского пути, возможности которого увеличиваются в связи с увеличением сроков навигации. Напомню, что перевозки по Северному морскому пути, которые проходят по морям Северного Ледовитого океана, остаются самыми экономичными для транспортировки грузов из России и Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Анна Форостенко, «Голос России».
И далее о культуре. Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев спустя 4 года после успеха своего фильма «Изгнание» возвращается в Канны. Его новую работу «Елена», организаторы 64-го Каннского кинофестиваля, который откроется завтра, буквально в последний момент добавили в конкурсную программу «Особый взгляд». Подробности у Натальи Королевой.
Такая кинематографическая биография, как у Андрея Звягинцева, явление штучное. Человек в 40 лет снял свой первый фильм и сразу же получил мировую известность. Картине Звягинцева «Возвращение» в 2003 году аплодировали стоя на Венецианском кинофестивале. Она получила сразу 2 золотых льва. И это при том, что снимал ее Андрей без какой-либо серьезной финансовой поддержки, переживая внутренний кризис, ощущая собственную невостребованность. В Москве, куда он приехал из Сибири, имея лишь актерское образование, в его режиссерские возможности мало кто верил. Но оказалось, что у Звягинцева было главное. Ему было что сказать. И появляется картина «Возвращение», фильм-притча, в котором библейская мудрость проникает в самое сердце
сердце зрителя, поскольку вырастает из трагедии конкретного человека. Герои фильма «Двое мальчиков» проходят тяжелый внутренний путь от ненависти до любви к родному отцу. Случайно погибающий в финале отец словно воскресает в своих детях, которые с таким трудом нашли и ощутили родственную связь с ним. Это такой микровзрыв, личный апокалипсис, обрушение, крушение всего. Так говорит о своей первой работе в кино сам Звягинцев. Вторая картина Звягинцева «Изгнание» в 2007 году была удостоена «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале. Здесь тоже силен мотив внутреннего апокалипсиса. Его переживают муж и жена. Главная героиня, не чувствуя больше любви к своему мужу, решается на отчаянный шаг. Говорит, что ждет ребенка не от него, хотя это неправда. Муж доводит жену до самоубийства и тем самым обрекает себя на вечное изгнание. Новая картина Андрея Звягинцева «Елена», еще не будучи снята, начала получать награды. В начале года жюри фестиваля независимого кино «Санденс» в США назвало сценарий фильма лучшим на европейском континенте. «Елена» тоже семейная психологическая драма, но ее герои – пожилые богатые люди. По словам режиссера, это решительный шаг в сторону от изгнания и возвращения, в сторону реалистичности и бытовой правды. В чем же феномен кинорежиссера Звягинцева? На этот вопрос в интервью «Голосу России» известный российский кинокритик Валерий Кичин отвечает так.
Это, конечно, режиссер штучный, режиссер уникальный. Он не учился в киноинститутах, что интересно. Он учился просто на очень хороших мировых фильмах. Это очень чувствуется, это эрудиция его, очень чувствуется в его картинах. Сегодня режиссеры, особенно снимая фильмы для фестивалей, очень озабочены тем, чтобы быть новаторами, чтобы показать что-то такое, чего еще не было, и так, как еще не показывали. Это всегда очень чувствуется в фильме. Внимание к себе любимому. Но Звягинцев не принадлежит к этой категории, слава богу, потому что он озабочен как раз материалом, избранным для фильма, темой фильма, характерами фильма. Он не стремится к какой-то особой оригинальности рассказа, но именно поэтому его фильмы выделяются из массы других. Его личное отношение к человеку, кстати, тоже в достаточной степени не традиционно для нашего современного кино. Сегодня как-то принято в человеке выискивать, находить и радостно открывать темные стороны характеров, душ, которые, конечно, существуют. Но вот такой мазохистский интерес только к этому очень свойственен современному нашему кино. Звягинцев смотрит на характер объем. Вот это важно. Он, не скрывая трудностей характеров, не исследуя эти трудности, в основе своей верит в человека, в его лучшее качество.
Я думаю, заключает Валерий Кичин, что фильм «Елена» на Каннском кинофестивале прозвучит достаточно громко. Ему предоставлена честь закрыть программу «Особый взгляд». Это тоже знак того, что фестиваль уже сейчас хочет отметить эту картину. Наталья Королева, Татьяна Карпикина, «Голос России».
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику. Мировая политика. Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самые острые проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком. Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес post.ru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. «Голос России» держит обратную связь. post.ru/ruvr.ru – ваш личный адресат.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Четверо боевиков уничтожены сегодня в Нальчике. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. По его данным, в числе ликвидированных бандитов есть подозреваемый в убийстве муфтия Кабардино-Балкарии в декабре прошлого года. Боевики были обнаружены в одном из жилых домов и блокированы спецназом. Бой длился несколько часов. На месте ликвидации бандгруппы обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств, в том числе 8-килограммовая бомба, готовая к взрыву. Между тем, сегодня в Грозном командование объединенной группировки войск на Северном Кавказе подводит итоги служебно-боевой деятельности за 4 месяца текущего года. Как заявил на совещании глава МВД Рашид Нургалиев, на Северном Кавказе обезврежено несколько террористических групп, которые могли совершить теракты перед празднованием Дня Победы. Замглавы российского МИДа Александр Салтанов освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. 65-летнему Салтанову присвоено звание «Заслуженный работник дипломатической службы». Он проработал в МИДе более 40 лет, был послом России в Иордании. В последние годы совмещал посты замминистра иностранных дел и спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку. В этом качестве активно участвовал в посреднических усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта. Армения намерена увеличить число военнослужащих в Афганистане с 45 до 130 человек. Об этом заявил в парламенте министр обороны страны. Он сообщил также о намерении продлить срок пребывания армянских военных в Афганистане до 31 декабря 2012 года. Соглашение с НАТО об отправке миротворцев в Афганистан было ратифицировано парламентом Армении в декабре 2009. Армянские военные входят в состав международных сил содействия безопасности под немецким командованием. Расходы по содержанию армянского контингента оплачивает немецкая сторона. В Стамбуле открылась международная выставка оборонной промышленности «Айдеф-2011». Свою продукцию представляют около 600 компаний из 48 стран, в том числе из России. Большой интерес проявляет к стенду компании «Вертолеты России». На нем представлена подробная информация о военных, транспортных и боевых вертолетах, машинах гражданского назначения для полиции и спасательных служб. Всего с экспортными предложениями выступают 8 российских компаний. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Мать, увидев в руках увернувшегося с прогулки сына новую игрушку, строго спросила: «Откуда?» «Это трофейная». «Какая?» «Трофейная. Игрушка мне понравилась, а мальчик мне ее не давал поиграться. Я подрался с ним и взял игрушку себе. Я победил. Игрушка трофейная». Строгая мамочка отчитала сына, а потом рассказала сыну, что «играются» – это слово для русского устного. В литературном русском надо говорить «играть». «Правильно, я играл в игрушки». Не дал поиграть в игрушки. Ну, а я бы рассказала будущему солдату, что такое настоящий трофей. Справившись с Аркадией, спартанцы двинулись на Арголиаду. На границе их встретили аргосские войска. Начались переговоры. Постановили решить дело как бы дуэлью. Каждое войско оставило на границе по 300 человек и отступило. Оставленные начали битву. Бились день напролет. К ночи остались в живых только трое. Два аргосца и один спартанец по имени Африат. Все были изранены, ни у кого не было сил сражаться. Два аргосца, поддерживая друг друга, ушли к своим возвестить о победе. Африат же остался, опираясь на обломок копья. Он прошел по полю, снимая доспехи с убитых врагов, потом развесил их на дереве среди поля и своею кровью написал на щите: «Спартанцы Зевсу в дар от своей победы». Именно такой столб с оружием назывался трофеем. Его ставили победители в знак того, что поле боя осталось за ними. В словаре Владимира Ивановича Даля трофеи – это отбитое у неприятеля оружие, знамена, победная добыча. Почетная добыча, уточняет Даль. Сегодня у слова «трофея» есть и вполне мирное значение. То, что добыто, получено в результате удачи и успеха. У спортсменов – спортивные трофеи, а у охотников – охотничьи. Вот я и мечтаю, вдруг да и настанет время, когда военные трофеи останутся только в истории. Всего доброго, добрых слов! и добрых встреч. Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Деловые новости.
К нам едут шведы. Компания Ericsson готовится принять активное участие в проекте «Инограда Сколково». Утилизация продолжается. По программе утилизации старых машин граждане России получат дополнительно 100 тысяч автомобилей. Без паники. Экспортный бензин решит внутренние проблемы. Временно. Подробнее об этих и других событиях ведущие российские эксперты и я, Анна Форостенко. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson намерена создать в российском инновационном центре Сколково центр исследований и разработок. Соответствующее соглашение подписано в Стокгольме в присутствии премьера Владимира Путина и его шведского коллеги Фредерика Рейнфельда. Сколково – это прообраз города будущего, который становится крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. Здесь создаются особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных, энергоэффективных технологий. Все работающие в Сколково компании и фирмы получают налоговые и другие льготы. Участие шведского концерна в деятельности Сколково предполагает работу над инфраструктурой информационно-коммуникационных технологий нового поколения. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере образования, инновационных проектов в области здравоохранения и систем управления транспортом. Кстати, Ericsson работает в России с 1881 года. Тогда для Санкт-Петербурга была изготовлена партия телефонов. А в 1890 году в российской столице была открыта первая зарубежная фабрика концерна. Так что участие шведов в развитии Наукограда Сколково – это закономерный результат более чем векового сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин.
У шведского бизнеса на российском рынке есть свои особые ниши. Это современные отрасли производства, телекоммуникации, информационные технологии, энергосберегающие, природоохранные технологии и так далее и тому подобное. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарк, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению. И такой опыт шведских друзей, конечно, в России будет в высшей степени востребованным.
Ericsson пополнил авторитетный список мировых лидеров коммуникационных технологий, уже работающих в Сколково. Здесь имеют свои площадки финская Nokia и германский Siemens. Американская корпорация Microsoft также сотрудничает с фондом. Другая американская компания Intel развивает здесь ряд целевых направлений, связанных с научными исследованиями и разработками, экспертной поддержкой формирования эффективных институтов, а также международным продвижением Сколково. Известный швейцарский технопарк Цюрих участвует в создании системы коммерциализации новых технологий в рамках центра Сколково. Целый ряд других мировых брендов намерен также обосноваться в Сколково. Это Philips, MasterCard, IBM, Pfizer, Cisco и другие. Открывают свои центры и российские компании – АФК-система, «Газпром» и Объединенная авиастроительная компания. Таким образом, Сколково становится одним из самых масштабных проектов по модернизации России. Это подчеркнул и президент, выступая на попечительском совете фонда.
Речь не идет о создании просто некоего инновационного рая на отдельно взятой территории, в чем периодически нас пытаются упрекать, говорить о том, что ну вот хорошо вы в Сколково это все сделаете, а в другой стране все останется как есть. Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы просто создать правильный пример. И, конечно, речь идет о привлечении в Россию серьезных стратегических, можно сказать, инвестиций для крупных исследовательских центров, промышленных производств, в основе которых будут использоваться разработки, созданные в Сколково и при участии Сколково. А это работа уже для всей нашей большой страны.
Реализация проекта Сколково – это создание среды для формирования инновационного знания. Знания, способного обеспечить прорывное развитие России, считает президент фонда Сколково Виктор Виксельберг. Здесь в условиях жесточайшей глобальной конкуренции получат путевку в жизнь передовые с научной и состоятельной с коммерческой точки зрения проекты. Минпромторг России возобновил выдачу сертификатов в рамках программы утилизации автомобилей, которую было решено продлить по инициативе Владимира Путина из-за высокой популярности у населения. На эти цели из бюджета выделено 5 миллиардов рублей. По программе утилизации граждане России получат дополнительно 100 тысяч автомобилей, проданных со скидкой в 50 тысяч рублей. С будущего года министерство запросило из бюджета финансирование в размере 3,5 миллиардов рублей на программу утилизации автобусов и почти 7,5 миллиардов для грузовиков. Российский автопром сегодня динамично восстанавливается после кризиса. Производство и продажи автомобилей растут. Однако государственные стимулирующие механизмы развития отрасли и дальнейшего повышения спроса, в том числе через программу утилизации, пока сохраняются. Об этом заявил премьер еще на декабрьском совещании по развитию автопрома до 2020 года.
Мы посчитали необходимым подставить плечо рынку в ближайшее время, создать страховочный резерв на период полного восстановления спроса. На эти цели в 2011 году будет выделено более 17 миллиардов рублей, в том числе на утилизацию 3,5 миллиарда. В ходе встреч в регионах неоднократно звучал вопрос о расширении программы утилизации, о том, чтобы распространить ее действие на грузовые автомобили и автобусы. Мы знаем, что это не одно и то же. Программа утилизации легковой техники и грузовой автобусов. Но, имея в виду успешность программы, можно было бы подумать о различных схемах поддержки продажи грузовиков, автобусов.
Фактически продолжение программы утилизации и есть выполнение поручений главы Кабмина. Напомню, старт этому проекту был дан 8 марта 2010 года. По первоначальным планам он должен был продлиться до ноября прошлого года. Однако затем было решено отменить временное ограничение. Программа оживила российский рынок, признают эксперты. По итогам прошлого года в России было продано на 30% больше новых автомобилей, чем годом ранее. Среди машин, которые можно приобрести по программе утилизации, российские ВАЗ и ГАЗ, а также собираемые в России популярные модели иностранных брендов – Шкода, Ниссан, Тойота, Форд, Опель и другие. Соответствующие программы были введены в большинстве стран Европы, Азии и США, поддержав автомобильные рынки этих регионов еще в 2009 году. Они заметно стимулировали автомобильный рынок, испытывающий серьезные трудности из-за глобального финансово-экономического кризиса. Многие российские регионы в последнее время столкнулись с бензиновой проблемой. Где-то заметно выросли цены, где-то возник дефицит топлива, сопровождающийся ажиотажным спросом. Первым с дефицитом бензина столкнулся Алтайский край. Затем проблемы начались в Томске, Новосибирске, Иркутске, Мурманске, на Сахалине, в Ярославле, Краснодаре и даже в Санкт-Петербурге. Внезапным дефицитом бензина на российских АЗС сразу же заинтересовались власти, в том числе Федеральная антимонопольная служба. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за который антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной. Перевод потока экспортного бензина на внутренний рынок – временная мера, отметил в интервью «Голосу России» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Последние дни страну охватила легкая паника. Все говорят про бензиновый кризис из Алтайского края. Он стремительно распространился по нескольким регионам России. Я думаю, что страхи во многом преувеличены. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что в Москве 92-й бензин будет торговаться по талонам. Хотя мы видим, что ряд независимых заправщиков усиленно панику нагнетают. Но, с другой стороны, я думаю, что можно принять достаточно оперативные меры эту ситуацию разрулить. Вот эта идея о сокращении экспорта сырой нефти, сокращении экспорта нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка – это одна из тех мер, которые правительство предпринимает для того, чтобы ситуацию нормализовать. Я думаю, что правительство снизит остроту вот такими мерами ручного управления.
Одной из основных причин временного дефицита бензина в России в правительстве называют неготовность независимых трейдеров к работе с электронным терминалом на бирже. Оказывается, бензина нет в основном на автозаправочных станциях независимых игроков топливного рынка. В сетях же крупных нефтяных компаний подобная проблема почти отсутствует. В связи с этим, несмотря на майские праздники, было организовано обучение нефтетрейдеров работе на бирже. В первую очередь речь шла о Санкт-Петербургской топливной бирже. Одновременно были увеличены запасы топлива на нефтебазах, а Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что проведет новую проверку нефтяных компаний в связи со случаями нехватки топлива в регионах. Ну и, наконец, о просто приятном. Российские компании засобирались на биржу. Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс официально объявил о проведении первичного размещения акций. Сделать это он собирался еще в 2008 году и даже подал соответствующую заявку в Nasdaq. Но, как всегда, карты спутал кризис. В сентябре 2010-го в СМИ появились сообщения о том, что Яндекс все же разместит свои акции на Nasdaq в начале 2011-го. И вот процесс пошел. Глобальным координатором IPO был выбран банк Morgan Stanley, которому будут помогать Deutsche Bank и Goldman Sachs. Финансовым консультантом выступит российский Сбербанк. Привлеченные в ходе IPO средства Яндекс планирует направить на общекорпоративные цели. Напомню, что Mail.ru Group в 2010 году провела IPO на лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили ее почти в 6 миллиардов долларов. Компания продала 18,5% акций и получила от инвесторов около миллиарда долларов. И вот теперь они могут перекинуться с бумаг Mail.ru на Яндекс. Ведь до этого момента Mail.ru была обладателем, по сути, единственной успешной интернет-истории на российском рынке. Но Яндекс, говорят эксперты, гораздо интереснее. Это ведь фактически российский Google. Засобирался на биржу и агрохимический холдинг «Фосагро», крупнейшая компания на российском рынке производства фосфоросодержащих удобрений. В июне она может произвести размещение в Лондоне. Объявление о проведении IPO «Фосагро» может опубликовать в конце этого месяца, как указывают источники. В самой компании не прокомментировали данную информацию. По данным источников, ориентировочный объем IPO превышает 500 миллионов долларов. Организаторами размещения выбраны банки «Ренессанс Капитал» и «Сити». Год назад руководитель «Фосагро» Максим Волков упоминал, что компания намерена привлечь в ходе размещения около миллиарда долларов. А 28 апреля «Фосагро» объявили, что подали заявление ФСФР с просьбой разрешить обращение более 2,5 миллионов акций за пределами России. Как пройдут эти размещения, покажет время. Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости. На пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война, безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. В прошлой программе мы говорили о военных конфликтах, предшествующих советско-японской войне. Речь в том числе идет о боях у озера Хасан. Там впервые после гражданской Красная армия вступила в бой с опытными кадровыми частями японской армии. В боях у озера Хасан Советский Союз применил артиллерию, танки и авиацию. Опыт оказался успешным. Победа над японцами у озера Хасан стала одним из символов растущей мощи Красной армии. Недаром в одной из песен той поры были такие слова: «Самурай, не жди пощады, ждет тебя суровый суд». Сегодня мы говорим о советской пропаганде конца 30-х, начала 40-х годов. Есть мнение, что войну выигрывают по большому счету не столько люди, сколько идеи. Для этого необходимо соответствующим образом настроить нацию, указать ей на врага, дать возможность гражданам убедиться в справедливости своей позиции. Между тем, на протяжении всего предвоенного периода официальное отношение Советского Союза к Германии несколько раз диаметрально менялось. Сначала враги, потом, после подписания пакта Молотова-Риббентропа, друзья, а затем, вплоть до 22 июня 41 года, растущее недоверие напополам с призывами не поддаваться на провокации, что подразумевает наличие неких политических провокаторов, желающих поссорить две страны, руководители которых хотят как раз дружить, говорит доктор исторических наук Владимир Невежин.
Естественно, когда был подписан пакт о ненападении с Германией, особенно когда был подписан договор о дружбе и границе, и опубликован в центральных советских газетах с такой формулировкой, официальная пропаганда должна была показать в первую очередь Германии, германскому нацистскому руководству, что прекращена антинацистская, у нас она называлась антифашистская составляющая пропаганды, она как бы ушла на второй план. И Молотов на эту тему очень ясно выразился 31 августа 1939 года, выступая на сессии Верховного Совета, когда было принято решение о ратификации договора о ненападении, что можно, как говорится, принимать, не принимать идеологию какую-то, но она должна иметь право на существование. Это как бы для публики, для тех, кто повседневно читает газеты, кто смотрит фильмы. В частности, были сняты с проката не только антифашистские фильмы, но и такие фильмы антигерманского, скажем, направления, как «Александр Невский».
История фильма «Александр Невский» действительно является отличной иллюстрацией к сложным предвоенным советско-германским отношениям. Когда в 30-м году стало ясно, что если будет война, то врагом будет Германия, великому режиссеру Сергею Эйзенштейну было поручено сделать фильм об Александре Невском, который разгромил тевтонских рыцарей, вторгшихся в Россию в 1242 году. Скрытый смысл заключался в том, чтобы показать то, что русские сделали при Александре Невском, они могут сделать и при Сталине. Фильм «Александр Невский» вышел в 1938-м и был чрезвычайно популярен. Его показывали по всей стране. Эйзенштейн получил орден Ленина. Его поздравил Сталин, который лично интересовался тем, как идут съемки. Когда Советский Союз подписал в 1939-м пакт о ненападении с Германией, то фильм убрали из проката до тех пор, пока нацисты не вторглись в 1941 году в Советский Союз. Другими антинацистскими фильмами были картины «Семья Оппенгейм» 1939 года о еврейских погромах и концентрационных лагерях в Германии и картина «Профессор Мамлок» 1938 года об известном еврее-хирурге, который боролся с нацистами. Оба фильма также были изъяты из проката в 1939-м, но после вторжения Германии были снова выпущены на экраны страны. Такое отношение к антифашистским фильмам, конечно, не означало, что в политике страны Советов возобладали пацифистские настроения. Советская пропагандистская машина отправляла нацистской Германии сигнал: «Мы вас не трогаем, но и вы нас не задевайте». Вот, к примеру, песня «Нас не трогай» 1939 года. Интересно, что такие метания советского политического истеблишмента особо не сказывались на общественном мнении. Большинству советских людей было понятно, что враги у страны существуют. Просто имена врагов не назывались, говорит доктор исторических наук Михаил Мельтюхов.
Да, конечно, были какие-то политизированные круги, которые прямо вот вместе с этой генеральной линией партии, да, так сказать, колебались. А в массе своей, я думаю, общество очень спокойно к этому относилось. Собственно, всем было очевидно, что пока нет войны, ну и слава богу. Пусть эти фашисты там что-то делают, это их проблема.
Но для людей военных, для тех, кто служил в воинских частях, для тех, кто был призван в армии с целью защищать свои рубежи, была оставлена вот эта антигерманская, по крайней мере, составляющая. То есть составлялись директивные материалы, как вести пропаганду, кто наши военные противники для воинских частей, для личного состава Красной Армии, военно-морского флота. Вот эта антигерманская, антифашистская составляющая осталась. И если ознакомиться с письмами, которые писали, например, в редакции газет, журналов, то там тоже, в общем-то, люди, читая правду, где рассказывалось о том, что Советский Союз, например, участвует в Лейпцигской ярмарке, или там какие-то книги русских писателей, такие как Толстой, Чехов, очень активно всегда издавали и в нацистской Германии, и у нас какие-то мероприятия проводились по линии общекультурной связи. Но люди понимали, что эта уступка временна. Они, обращаясь в редакции газет, иногда с возмущением, иногда со знаком вопроса, но задавали себе вопрос такой, что будет ли война? Немцы являются ли нашими, фашисты являются ли нашими врагами? И давали на него утвердительный ответ. Людям советовали в современной новой политической обстановке этот вопрос не поднимать. Особенно это касается действий наших органов цензуры. Пьесы, рассказы, стихи антифашистского, антигерманского плана, они так называемыми политическими редакторами запрещались. Деятельность главлита была направлена на то, чтобы вот эту вот антифашистскую и антигерманскую направленность как-то до времени, так сказать, микшировать.
Интересно, что после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении, и немецким газетам было указано не ссылаться больше на идеологические разногласия между двумя странами, а использовать только благожелательные высказывания от дружественных и нейтральных государств. Вместе с тем и Германии, и Советскому Союзу было понятно, что советско-германский блок представляет собой очень временное явление. Советско-германские отношения в предвоенные годы развивались довольно неоднозначно. В них было и военно-экономическое сотрудничество, при котором стороны твердо отстаивали свои интересы, но все же находили компромисс. Случались и затяжные споры по целому ряду проблем. Взаимная подозрительность сторон явно стала нарастать с лета 40-го года, когда после неожиданно быстрого разгрома Франции Германия стала гегемоном Западной Европы и освободилась от сухопутного фронта, хотя продолжение войны с Англией сковывало ее военно-морские и военно-воздушные силы. Правда, хотя победы вермахта в Западной Европе и произвели сильное впечатление на мировое общественное мнение, они не решили главную задачу Германии – вывести из войны Англии. Уже летом 40-го стало понятно, что война принимает затяжной характер, а положение Германии остается сложным. В этих условиях германское руководство, поставленное перед необходимостью ведения затяжной войны с Англией, попыталось создать континентальный антибританский блок с участием СССР. В Москве, видимо, были заинтересованы в ослаблении руками Германии английского влияния в континентальной Европе, но вовсе не собирались отдавать ее в безраздельное господство Берлину. Наоборот, советское руководство намеревалось получить от Германии новые территориально-политические уступки в Скандинавии, на Балканах